Это стратегия поведения в условиях конфликта. Минимальная ориентация как на собственные интересы, так и на интересы партнера называется избегание. Минимальная ориентация на собственные интересы и максимальная... Ой, господи, избегание здесь, да. Зарапортовался. Сори. Это называется уступка. Максимальная ориентация на собственные интересы без учета интересов партнера. Противоборство. Максимальный учет всех интересов – это сотрудничество. И в середине компромисс. Соответственно, конфликты у нас все разрешаются каким способом? Путем переговоров. В общем, да? Соответственно, у нас есть два уровня переговоров. Первый уровень, второй уровень. Это первая диагональ, это зона интегративных переговоров. А вторая диагональ – это так называемая зона жестких переговоров. Жестких. Модное слово – жесткие переговоры. Жесткие. И противоборство осуществляется, в принципе, двумя способами. Первый способ. Тогда, когда есть рычаги воздействия, рычаги давления, то используется тактика давления. Ну, допустим, я не знаю, кто-нибудь вел переговоры с сетями. У них стандартное такое мероприятие, использование такой тактики, как каменная стена, да, когда первое предложение, оно уже является последним. И дальше, хотите, можете ее попробовать подвигать. А если рычагов воздействия нету, то тогда применяется вторая тактика, которая называется манипулирование. По большому счету манипулирование тоже относится к противоборству. И давайте сейчас разберем приемы, которые можно использовать. Юр, а можно флипчарт принести уже? Там один листик остался. Которые можно использовать в процессе коммуникации. Ну, что такое айкидо, знаете, да, в принципе? Все знают или нет? Александр, вы читали? Нет? Что такое айкидо психологическое?
Психологическое, ну, так, в общем.
Ну, в общих чертах, да? Хорошо, тогда... Первый момент, который очень важен, что ни манипуляция, ни давление не проходит, если вы на него не отреагировали. Понятно, о чем я говорю? А важен не сам факт давления, а важна реакция на это давление. Если вы не отреагировали на него, то значит манипуляция не прошла. И первый тип приемов, это называется амортизация. Дополнительной пристройки. А в чем суть? Суть заключается вот примерно в следующей схеме. То есть идет воздействие по линии родитель, дитя, и идет ответ из дитя в родителя. Соответственно, так как транзакции дополнительные, конфликт не развивается. Но у такой пристройки есть существенные ограничения. Она применима только в тех случаях, если контакт краткосрочный, и нет смысла себя позиционировать определенным образом. То есть если вы в коллективе так начнете пристраиваться, да, в котором, я имею в виду, работаете, то вам очень быстро сядут на шею. А, допустим, если, сейчас, Юр, секунду, если останавливает там инспектор ГИБДД, то эта ситуация хорошая. Во-первых, вам не надо себя сильно позиционировать там, да? Ну, вас поймали на скорости с ноутбуком. Он говорит, нарушаем, ну это родитель дитя. Он говорит, товарищ лейтенант, виноват, готов понести наказание в пределах разумного, но не больше 50 рублей. То есть нет конфликта, ну то есть в данном случае есть смысл так пристраиваться. Контакт краткосрочный, позиционировать себя нет смысла. Дальнейшего развития отношений не предполагается. Потери незначительны. Кстати, если так поступаешь, то, как правило, можно заплатить существенно меньше. Угу. Хорошо. Вот. Но, еще раз говорю, в долгосрочной перспективе, при долгосрочных контактах, этого лучше не делать. Иначе вы закрепитесь на детской позиции, а все вокруг вас закрепятся на родительской. На родительской. Или на взрослой.
Даже когда мама умирает, например.
С мамой можно по дополнительной пристроиться. Да, с мамой.
Долгосрочная.
А что вы с мамой долгосрочной устраиваете? Можно, там нет смысла. Понимаете, вы себя можете позиционировать как угодно, но или у вас хватает решимости, чтобы вообще поломать, да, вот этот формат взаимоотношений, или вы можете пристраиваться просто дополнительно. Второй момент, второй прием, который называется амортизация со скрытой пристройкой. В чем заключается... амортизация со скрытой пристройкой. Вот очень многие понимают принцип амортизации как таковой, вот именно как амортизация со скрытой пристройкой. В чем его суть? Допустим, начальник говорит, господи, с кем я работаю? Сплошные уроды. Ответ. Да, Иван Иванович, с подчиненными вам не повезло. И куда вы только смотрели, когда нас набирали. Что получается? На социальном уровне, идет дополнительная пристройка. Но в этом ответе есть подтекст, который заключается в том, что сам дурак. В чем особенность? Ну, вот очень четко сформулировал один человек, говорит, хочется послать, а вроде ни за что. То есть, вроде бы с тобой согласились. Прием простой, да? То есть, дурак, да, дурак. Но в чем? Вы соглашаетесь, но невербально вы показываете совершенно не детскую позицию. После 2-3 амортизаций человек действительно доходит до белого колени. Как-то в Москве, я помню, в гостинице «Турист», пришел человек прояснить для себя. В общем, он амортизировал, его побили. Побили как? Ну, то есть он шел вечером домой. Мимо проходили какие-то там несколько человек, молодых людей, которые говорят, дай закурить. Он говорит, не курю. Он говорит, что, больной, что ли? Он говорит, да, больной. Ты что, выделываешься? Он говорит, да, выделываюсь. Иди сюда. этот. И он говорит, где ж, что не так, где что подкачал? Что сбилось в технологии? На самом деле, данный прием хорош для разрыва отношений. Да, потому что многие, понимаете, они этот там Иванов, ты опоздал. Да, Иванович, я опоздал.
А подтекст,
да пошел ты. То есть, когда начальник ругает, да, там за опоздание, он что хочет увидеть? Он хочет увидеть на физиономии подчиненного чувство вины. Что, ну, вы не глядите же, Серега все кивает, он соображает, он понимает, да что мычит, так это он от волнения, да? Как у Высоцкого, от осознания и просветления. Вот. И многие пользуются этим бездумно. И получается, вот ситуация какая? Инструмент очень сильный и очень простой в исполнении. То есть просто соглашайся. Дура? Ну да, я дура, а ты такой умный, я столько лет пряталась, а ты вот меня нашел и так далее. И ну, вы сами понимаете, что идет укол, а человек не может понять, что происходит и как на это отвечать. Но поверьте мне, он затаится, и у него будет негатив. И в итоге вот кто амортизирует, он получает репутацию такого очень колючего. Я просто уже вот за много лет знаю, эйфория такая, сначала человек прибегает, ой, все хорошо, всех раскидал буквально за 10 минут. Действительно, очень просто все. А потом ни с того ни с сего человека начинают увольнять. Потому что он спрашивает, за что? Он говорит, ну ты колючий, тебе слова сказать нельзя. Причем он зачастую соглашается, а делает по-своему. Делает так-то? Да, конечно. А чего ж ты так не сделал? Я же тебе говорил. Ну, вот видите, с подчиненными вам не повезло, не понимаем мы вашей гениальности, дорогой Иван Иванович. И ну, то есть это издевательство, да? Вроде бы человек говорит серьезно. И вот многие понимают айкидо именно в таком разрезе. И на самом деле это неправильно. Когда соглашается на социальном уровне, на психологическом готовит фактически почву для конфликта. То есть вот бабушки там какие-нибудь, если знаете, там замечания делают, они на амортизации, то есть за 2 минуты доводятся до инсульта вообще. То есть нечего делать. То есть когда можно применять этот прием? Если мы хотим разорвать отношения, а если мы не, ну это как превентивная мера, когда нельзя применять этот прием? Если есть угроза здоровью и физической расправе, если вы зависите от человека, то есть в том числе от начальника. Ну, здесь сидят вот руководители, да, достаточно много. Ну, вам бы понравилось, если так? Я думаю, нет.
Значит, хороший руководитель.
А?
Значит, вы хороший руководитель. Потому что если правильно управлять, не возникнет никогда этого.
Ну, не бывает такого, чтобы не возникал никогда конфликт. Да? Все равно какие-то...
Если непредставимый авторитет... Идет нормально.
Это, знаете, из разряда, если муж и жена любят друг друга, то они никогда не ссорятся. Ну, наверное, в идеале это действительно так, да? А? Значит, не любят друг друга.
Да,
иначе...
Как я понимаю, это айкидо надо применять при... В начале спора, именно споры, либо конфликта, а не во время, лишь бы вас амортизировать.
Это если вы хотите сразу, да, вот заткнуть человека. Но надо понимать, что дальше возобновить этот контакт будет очень тяжело.
Ну, у нас мама не очень надо.
Нет, маму, конечно, можно добить, но тогда я вот еще не советую использовать это в семье. Потому что люди сразу чувствуют отчуждение друг друга. Вот как будто чужой человек становится. Вот с женой, с мужем, не надо это использовать. Вот именно в таком виде. Еще раз говорю, очень простой прием, в исполнении, легко, непринужденно, но чреват определенными последствиями.
Ну, не знаю, Борис, вот я говорю, ну, мама не реагирует, тут ситуация, да, ты опять идешь в какую-то свою сетку. Я, да, хожу, да, иду.
Не, ну, ну, вот видишь, вот такая у тебя дочка, дурочка, попалась на крючок религии. Правда, религию психологии назвали, но это ничего не меняет. Ну, то есть, если вот, хотите поамортизировать, будет работать, вы через три раза этот замолчите. Ну, давайте, вы мама, я вы.
А я мама?
Да, мама.
Опять в своей секте была?
Ну да, о чем? Хорошая секта.
Все деньги им носишь.
Да, ну это ж секта, они же без денег никак. Им же жить как-то надо. Они без денег меня выгонят.
Я думала, ты у меня умная, а ты такая дура.
Ну, умная, в секту б не попала, что.
А как не смеяться?
Вот
не, ну, да, ну давайте, вы маму знаете, это.
Говорите,
умная в секту не попала, вы что? Конечно, дура.
Давай.
Ну, там, ну опять начинается. Сколько можно уже ходить?
Ну я еще не знаю, как определюсь, я скажу. Да.
Пока позволяет ходить.
Есть.
Пока деньги есть, да.
Голову не сразу не сразу.
Не, ну получается, если что, это погашает наоборот?
Нет.
Нет?
Ну то есть, как, это позволяет ей оставаться спокойной, а мама, конечно, на корвалоле ночь протянет.
Вот, все, понятно.
Ну это ей позволяет.
Получается, она не играет в ту игру, которую предлагает мама.
Она не играет в ту игру, да, которую предлагает мама.
И у мамы кровавого выхода.
С гаишником лучше не практиковать.
С гаишником не надо.
Я не знаю, у гаишники наоборот.
Не с гаишником, женщинам. У нас в Ростове есть одна эта, вот она их уделывает. Ей полтинник или еще что-то. Ее останавливает, она, боже мой, какой лопатун. А знаете, идет, я просто наблюдал эту картину, он аж красный становится. А мне говорили, гаишники, они плохие, они не симпатичные. А тут такой лопатун, такие щечки, такой прямые. Через 3 минуты он закидывает ей права, четко езжая, ну тебя нафиг.
А у меня наоборот, с детства они мне бросают вот прямо на капот, все. То есть я их вообще вот просто жестко опускаю.
Зачем?
Ну то есть. Я, потому что нет, я с ними разговариваю на равных, потому что я говорю, давайте так, если это бизнес, тогда сколько, да? Если это ты хочешь мне доказать, что я нарушил, да, тогда давай это сделаем как-то. Ну вот у меня. Потому что, понимаете, они портят документы. На все документы мещены.
Проколоты.
Да,
правильно, но
подкованные.
Вот опять мы говорим о чем, да? Надо понимать людей. Ну, у вас есть знакомые вещи?
Меня всегда отпускают.
Не-не. Я понимаю, но у вас уши проколоты. Глаза проколоты,
глаза,
правильно?
Уши, да, там все, даже в паспорт.
Ну, то есть, это кодировка милицейская, да, мудак. Да, да. Там, деньги не брать.
Да,
этот.
Зеленый свет.
Не зеленый свет. Просто если вы попадетесь на встречке, то если у вас. То есть с вами никто договариваться не будет, у вас просто изымут права.
Все, уже 19-го у меня срок заканчивается.
А, ну, я имею в виду, вас отпускают, но без прав, я правильно понял?
Нет, они просто у меня с собой такой суммы денег не оказалось. Они все равно берут, все равно если разговор вести на бизнесной основе, да, с ними. То есть я уже немножко их понял.
Нет, это.
Владеев этих я понял.
Понимаете, вот опять, вы относитесь к ним как к злодеям. Это ребята неудачники, да, у которых не сложилось. А обычно как в ГАИ попадают, да? Он потыкался, там работать надо, там головой думать надо, тут это работаешь много, платят мало. Пойду-ка я в ГАИ, правильно? Примерно такая схема. Делать ничего не надо, но у них же тоже работа скотская на самом деле. Геннадий. Вот, у гаишников нет, гаишники общаются с нормальными. У них работа скотская, то есть им каждый день надо отстегнуть что-то наверх. Иначе ты там долго, вот этот сериал «Наше телевидение», вообще куром насмех, это про честного гаишника. Да. Не, не в «Нашей Раше», а показывали там, что в «Нашей Раше» то
вот только... Здесь «Наша Раша» в Саратове оставляет. И типа за тонировку, я говорю, слушай, ты же это, ну, стыдно, ты что, говорю, Мрео, или что, просто я немножко знаю, он говорит, а ты что, ну, типа, что тебе, 50 рублей дать? Он говорит, а ты что, нашу Рашу не смотришь, что же влияет, то есть задумывается.
Кто задумывается?
Гаишники, говорят, ты что, говорю, нашу Рашу не смотришь?
Это
честно, я денег не берем.
50 рублей они не берут.
То есть он у меня на амортизацию сработал, я в шоке, я говорю, да, ты не взял. Ну, саратовский мусор, он этим известен.
Чем? Что не берет?
Там прям такса, там вот как за каждую вид нарушения.
Приезжайте в Ростов, у нас Золотой мост есть. Где они берут.
Часы, да, вот стоят?
А?
Где часы, вот этот мост?
Ну, Аксайский мост, да. Через Дон. Ну, да, самый дорогой мост России.
Не знаю, я сколько раз проезжал там, проблем не было. Я на белорусских номерах езжу, у меня всегда как бы, еще тонировано, да? То
есть... Ну, тонировано. Тонировка стоит 100. Я к чему говорю? Вот... Человек сидит, ему плохо, их же сейчас тоже там проверяют, перепроверяют. Понятно, что, то есть, что значит их проверяют? Их проверили, они там, проверяющим деньги отдали. То есть их обирают так же, как и вас. То есть им не оставляют фактически никаких вариантов. И если, ну, как бы к ним по-человечески относиться, то...
Борис Михайлович, попробовал. Поставил перед фактом, говорю, давай посмотрим. Он говорит, вот какая у тебя машина, я типа на копейки еще. Я говорю, давай тогда по-другому. Давай ты покажешь свой дом, такой ты строишь. Как вы говорите, по-скотски. Просто,
не,
система...
Геннадий, вы вообще не...
Нет, мы сейчас говорим, они скрывают факт. Мы не знаете...
А вы что хотите, что он должен стоять с табличкой «Я взяточник»?
Нет, вот когда на рыбалке... Когда на рыбалке он рассказывает суть этой работы, то не так-то там все у них и плохо, как вы думаете.
Нет, у них не плохо, но...
А такие суммы ворочают приемщики.
Геннадий, знаете, я вот такой анекдот расскажу, да, а вы его просто в ГАИ переложите.
У меня просто компаньон именно из этой структуры.
Хорошо. Мужчина на стоянку на Мерседесе подъезжает, вышел, пикнул, сигнализация идет, смотрит. Мужик на Запорожце подъехал, старым, пикнул сигнализацией, поставил противогонки, обмотал цепями, повесил 3 амбарных замка. Он подходит, говорит, слушай, ну у тебя же Запорожец. Зачем ты цепями его обматываешь, замки вешаешь? Он говорит, тебе легко говорить, тебе в машину не срут. Понимаете? А вам легко говорить, а они гаишники, понимаете?
Да,
именно. Здесь же еще фактор, ну, то есть, когда тебя в социуме считают
уродом,
ну, фактически уродом, дети это дети уродов, ну, то есть.
Я в глаза говорю, вам возрали свою эту службу. Вы с этим
соглашаетесь? Вы в Ростове так тоже говорите?
Легко, я серьезно говорю, у меня наручники сутки, я говорю, раньше сядем, раньше уйдем, серьезно, я дерусь. Я звоню генерала, меня отпускает там через 15 минут, я еду ему так показываю. Ну как бы.
А зачем?
А потому что.
Вы думаете, это стоит 100 рублей?
Когда я в Тольятти, когда мы гаишники, мне их чуть не убили, да, ну, кинули на деньги, да, вплоть до убийства. Когда потом все я выкрутил, благодаря тому, что я знал место в Тольятти, да, там как бы дедушки машины. И он мне задает вопрос, этот негодяй, этот скот, задает вопрос, у тебя же проблемы должны быть, да, как бы, простерность, вот деамортизация, он меня увидел, живом, здравствуй, да. После этого просто, понимаете, вот настолько, как бы, эти люди, я не могу просто, как бы, ну, не знаю. Вот.
Чем суть амортизации?
Подождите, ладно, мы не туда пошли, вот так лучше не делать. Кто, в принципе, против проведения суток в обезьяннике?
Нет.
То этот.
Мне просто скучно. жизнь. Вот вы ищете себе приключения.
Не, ну у меня тоже был товарищ, его в армии обидели, он ходит по городу, и как только видит военного, он разворачивается и в морду. Просто один раз он так попал, что он поймал курсанта, у нас есть ракетное училище, он одному дал в морду, и тут 8 человек выворачивает из-за угла. А там какие-то, то он молодых бил, а там дембеля попались. Они ремни сняли, пряжками вот так накрутили. Мы его потом лечили месяц. Я говорю о чем, что, ну, вот это не мой путь. Я как-то вот мальчик домашний и не готов в обезьяннике за 100. Я лучше дам человеку 100 рублей.
Вот сейчас смотрите, я по рукам не беру.
Дело не в этом. В общем, суть в том, что должно быть понимание человека. Даже если, знаете, одно время краснодарские не брали, у них был бык.
У нас приезжий краснодарский, адыгейский пост, вы что, выворачиваете до носков?
Вот адыгейского поста уже нет.
Уже нет.
Следующий способ, который называется стратегический. Я.
Скрытая притулка означает, что тот человек, который использует этот метод амортизации, он уже заранее настроен на разрыв.
Ну, он фактически, понимаете, это пристройка на самом деле сверху. Теперь, что такое стратегический способ? Его можно сформулировать следующей фразой. А мой партнер по общению ведет себя так, как хочет, а я веду себя правильно. И нам нужно дать ответ, что же такое правильно. Мы говорим о том, что существует так называемый легитимный или законный уровень общения. Проще говоря, для конкретной социальной ситуации должен существовать определенный уровень общения. Например, переговоры, как мы говорили, легитимный уровень общения – это взрослый-взрослый. Начальник-подчиненный – какой легитимный уровень общения?
Родители-взрослые.
При демократическом стиле управления, что такое совместное обсуждение, единоличное принятие решения, родитель взрослый, взрослый родитель, если мы говорим о постановке задачи и о принятии отчета. А продажи.
Можно?
Да.
А нельзя разве работать на уровне взрослый-взрослый?
Если мы говорим о выдаче задания. Вот если вы заметили, когда вы даете задание, у вас, как правило, в голове сидит какой-то эталон. То есть ваше понимание, как это сделать. И когда вы принимаете, вы сравниваете. Плюс, разговаривая с подчиненным, у вас все равно есть уровень доминирования. Вот это в управлении очень важный момент, это дистанция с подчиненными. Фактически, варьируя дистанции, вы варьируете, управляете людьми. И у вас должна быть вот эта разноуровневость при постановке задачи и при требовании отчета, да, она создает эту дистанцию. Когда мы говорим о мозговом штурме, то здесь должно быть обязательно равноуровневое общение или взрослый-взрослый, вот совместная генерация идей, это взрослый-взрослый или даже дитя-дитя. Потому что за творчество отвечает дитя, и, как правило, мозговой штурм – это все-таки взрослый-взрослый. Тогда вам нужно, чтобы человек задействовал свой мозг, да? И для вас тогда важно, чтобы он был на одном уровне с вами, чтобы его ничто не смущало для там, потока идей его. Вот, продажи. Угу. Какой легитимный уровень общения?
Взрослый, что ли? Взрослый родитель.
Родитель взрослый, да. Только кто на какой позиции стоит?
Продавец
на взрослой. Продавец на взрослой. А покупатель на родительской. Почему покупатель на родительской? Он же оценивает. И он сравнивает. Плюс продажи и переговоры, они отличаются, да, принципиально. В чем разница между продажами и переговорами?
Контакт короче.
А? Основное отличие – это взаимозависимость. Взаимозависимость. Мы говорим о переговорах тогда, когда между сторонами есть противоречие интересов, есть второе, есть взаимозависимость, и третье, нет серьезной разницы в балансе сил.
Что первое?
Первое – конфликт интересов, противоречие интересов.
Это относится к переговорам?
Это к переговорам. Ну, то есть, вот смотрите, когда Полина продавала стенку, это была продажа. Когда сейчас возникают рекламации, это уже переговоры. Почему? Потому что, когда он еще не отдал деньги, у него был счастливый шанс пойти в другую фирму, заказать кухню. Но он им не воспользовался, и теперь у них сформировалась взаимозависимость. То есть, он заинтересован в кухне, они заинтересованы, чтобы он не настучал им по голове. Ну, там, не подал в суд, ну и так далее. У них есть взаимозависимость. И в переговорах две активные стороны. В продажах одна, как правило, активная сторона.
Борис, а что третье, противоречие интересам?
Нет серьезной разницы в балансе сил.
Почему?
Ну, допустим, если бы они продали такую стенку Путину, то там бы переговоров не было, да? Понятно, о чем я говорю. Потому что там бы была очень серьезная разница в балансе сил.
А продажа идей, это переговоры?
А?
Продажа идей.
Ноу-хау.
Переговоры, предлагаю свою идею.
А вы идете, вот опять, да, если мы говорим о технологии продаж, вы имеете в виду тренинговых услуг, да?
Ну, тренинговых, или торговый представитель приехал и хочет продать идею, разместить какую-то, я не знаю, стойку какую-то. Это же идея.
Это идея, но это продажа. Это продажа. Почему? Взаимозависимости нет. То есть, ну, он приходит в сеть, да, и говорит, а давайте здесь стоечку поставим. Они говорят, да нафиг нам твоя стоечка. То есть, если заинтересован, если, знаете как, человек торгует там, я не знаю, шариками какими-то, да, воздушными, рисовыми. То есть, для какого-нибудь гипермаркета метра, это, и здесь ему надо продавать. Это, зачем это нужно метро? Почему? Потому что процесс продажи – это процесс мотивировки.
То есть поиск спонсора для проекта – это тоже продажа проекта?
Фактически продажа проекта. А потом, когда он говорит, да, я готов в этот, тогда вы переходите, есть такое понятие еще, ну, знаете, переговоры в продажах, да? То есть, смотрите, допустим, вот есть сложные продажи, софт там какой-то масштабный, да, ну, я имею в виду программное обеспечение, или там машины, там, линию, да, какую-то продают. Это сложные продажи. То есть вы сначала идет тендер, то есть это не переговоры, то есть предложение, идет продажа, а потом, когда они говорят, да, мы хотим работать с вами, то есть появляется взаимозависимость, они хотят работать с нами. Начинается переговорный процесс по условиям поставки, по предоплате, по, я не знаю, там, лизингу, кредитованию, ну, масса условий, сервисному обслуживанию и так далее. А переговоры, я извиняюсь, переговоры – это процесс исследования. Вот это очень важный момент, что продажи – это мотивация, переговоры – это исследование. Почему? Потому что вот ошибка, которая всегда бывает на тренингах, что не выяснив позицию противоположной стороны, человек сразу начинает там выдвигать какие-то, ну, начинает активничать. И есть такая хорошая метафора, что переговоры – это хождение в тумане. И так как там ничего не видно, то надо ходить вот как Степлтон, помните, по болоту, в собаке Баскервилле ходил. У него стояли вешки. Вот технология ведения переговоров – это правило хождение в тумане, вот должны быть эти вешки стоять, по которым вы должны идти. И прежде всего это процесс исследования.
То есть это с учетом того, что он как бы мешает.
Сначала узнайте о партнере. Понимаете, чем меньше информации даете вы, и чем больше информации дает он в начале переговоров, тем лучше. Вы тогда можете изучить его аргументацию, вы можете изучить его позицию, вы можете посмотреть, исследовать его позицию на предмет противоречивости, его аргументацию можете исследовать, на все что угодно, взять тайм-аут, ну и так далее. На этом основано же, когда меняют переговорную команду, выяснив позицию другой стороны, объясняя это тем, что не полномочны принимать такие решения, ну и так далее. А когда человек начинает активничать, это новички обычно так делают, туда они заходят, у нас к вам супер, там мы это, да, ну давайте, выслушаем. И они все сливают, ему говорят, ну хорошо, сейчас некогда, давай мы подумаем там. И 80% да, в переговорном процессе это подготовка к переговорам. Почему вот многие ставили вопросы, да, по поводу переговоров? Вы их проигрываете, потому что вы не готовитесь. Вот банальный ответ.
А если два готовы, ты вдруг будешь ждать, пока ты там кто расскажешь, в молчании будешь
сидеть? Нет, почему? Молчание, никто молчать не будет.
Если один знает, что, например, важно выслушать, в первую очередь прочувствовать почву, да, второй также.
Вы когда-нибудь смотрели пресс-конференции, которые дают наши политики? Почему в стране нет воды? Вы знаете, сохранение гидроресурсов – это очень важная вещь для нашей страны. Не зря еще третий созыв Государственной Думы принял Водный кодекс. И на сегодняшний день… То есть, где там водоснабжение, да? Почему у меня в кране нет воды, я не получаю ответ. То же самое здесь. То есть, идет обсуждение какое-то. И когда опытные переговорщики, они по чуть-чуть, по грамульке, они выуживают информацию. Никто так не делает, бросаться с открытым. Или бывает, можно высказать ложную эту, какую-то позицию, да? Псевдопозицию или гипертрофированную позицию. Здесь разные принципы, но это такой переговорный тренинг уже.
Когда поставщики выходят с предложениями, это что же переговоры? Хотя вроде
бы это продажа. Опять, у вас есть взаимозависимость от них или нет?
Пока мы не работаем, взаимозависимости нет. Когда начнем...
Когда вы начинаете работать, то есть они выходят на вас, это продажа на самом деле. То есть вы сидели, никого не трогали, к вам пришли, предлагают, возьмите петли. Вы говорите, да пошли вы, у нас этих петель, о! А вы почем продаете? А они говорят, по там 100 рублей, вы берете по 120. Вы говорите, по 100 рублей, такие петли, ну вот у нас уже 90 рублей там. Ну и начинается вот эта свистопляска. Но их задача продавать, понимаете? Да, вы вступаете в торги, но надо определить, если у вас очень много альтернатив, вот как у сетей, да? Все хотят попасть в сети, ну, понятно, да, о чем я говорю, метро и так далее. И у них очень много альтернатив, поэтому они ведут переговоры, у них, они тренируют так своих байеров, да, закупщиков. То есть там четко акция, скидка, цена за вход, цена за полку, штрафы, ну и так далее. Почему? Если... каналов сбыта много, то может быть какие-то другие компании, да, ну то есть я и так могу сбыть. Ну, что я полезу на дискриминационных условиях в сеть, когда и так можно что-то сделать. Вот. То есть мы говорим о стратегическом способе, как о способе, позволяющем выдержать свою линию поведение. Еще раз, партнер по общению ведет себя как хочет, я веду себя правильно. Если мы говорим о переговорах, могут давить, могут просить, то есть могут пристройку сверху делать, да? Могут делать пристройку снизу. Задача оставаться на одной линии общения, по линии взрослый-взрослый, что бы ни происходило.
Если они взрослые, как же?
На этом вот как раз и основан. Если принцип коммуникации. Вот смотрите, в чем состоит этот принцип. А можно туда поменять уже? Один поймали, второй нет. Свой поймал? Ну, самое главное.
Все, мамка вообще один. Секта и телефон.
Секта, да.
Она не вкусна.
Скажи, мой диктофон принесли в жертву. В общем, вот это, оно же, знаете, вот называется, любая истина, возведенная в абсолют, превращается в идиотизм. А этот, Михаил Фимич же говорит, там, если кто говорит, что это секта, а вы говорите, да, там, одна ерунда, там. Ну и женщина решила модифицировать эту версию, там муж говорит, да там фигня, одна секта. Она говорит, да, мы жгли костры, танцевали вокруг них. Там жарили трехмесячных детей, а потом... Я говорю, спасибо, девушка. Будем рады вас не видеть больше. А? Не, ну, знаете как, это же сейчас поверит, и... Ну, там суд-то бог с ним, это ж... Вопрос в том, с чем он придет. Суть заключается в чем? То есть партнер, допустим, действует так, а вы действуете вот так. То есть формируется, да, легитимный укол. Но если вы продолжаете выдерживать позицию взрослый-взрослый, вы почувствуете, вот мы сейчас отработаем этот прием, вы почувствуете, как человек начинает сдуваться. На взрослого наезжать, когда человек спокойный, на него наезжать крайне дискомфортно. Очень дискомфортно. И через какое-то время этот человек тоже выйдет на равноуровневое общение. Почему? Потому что у человека есть склонность отвечать из той позиции, в которую был обращен стимул.
Переживать за покупателя, да, за его проблему, а это
вот
откуда будет
какой-то здесь, понимаете, какой нюанс, да? Здесь нужно проявить сочувствие к человеку. Изначально. То есть сделать вот именно амортизацию в чистом виде. То есть сначала действительно проявить сочувствие. Поэтому можно принести извинения, можно посочувствовать, то есть можно делать все, что угодно.
Что значит амортизация в чистом виде? А? Что значит амортизация в чистом виде?
Да, согласиться, что здесь, знаете как, надо показать, что вам эта ситуация, вы ее принимаете близко к сердцу.
Да.
Вы не откатывая... Ну, как начально, да, можно там изобразить взрослый родитель, да, так как он, как такая начальная пристройка. Но потом по ходу перейти именно к общению взрослый-взрослый.
То есть взрослый вот их сторона должна выступать? Или как родитель должно выступать?
Их сторона должна, вот что бы он ни делал, их сторона должна быть на линии взрослый-взрослый.
Получается в том, что страх появился из-за того, что детка появилась.
Да. 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 Появился ребенок, и он почувствовал свою власть над этим делом. Так, что я предлагаю? Да, я предлагаю сейчас поделиться по троечкам и отработать стратегический способ. Каким образом? Давайте возьмем какую-нибудь тему, вот, на которую может быть два мнения, да? Ну, диаметрально противоположных. Какие у нас могут быть мнения?
Хотя бы выводить.
А, ну, примерно там, гражданский брак, законный брак, да? Какие еще?
Давайте немножко
мы
выберем.
Ну, гражданский брак, там, ребенка в детский садик отдавать или дома воспитывать. Что еще, платить?
Машина красно-белая.
А?
Мощная.
Ну да, Toyota RAV4, это женская машина?
Да.
Или мужская? Да. Ну, любая, какая еще может быть спорная тема? Нужно держать в доме домашних животных или не нужно? Вот, вот смысл в чем? Значит, один человек занимает позицию, и его задача, ну, любую выбирайте, допустим, там, вот мы с Полиной обсуждаем, да, там, гражданский брак или законный брак, да? Вы за какую позицию?
За гражданский
брак, да? Тогда она берет и придерживается только этой позиции. Именно за гражданский брак. Я, соответственно, придерживаюсь только этой позиции. И задача какая? Полина выдерживает линию взрослый-взрослый. А я со своей стороны могу давить, манипулировать, оскорблять. В общем, что хочу, то и делаю. Понятно? А ее задача отвечать с позиции взрослый-взрослый. Задача третьего человека наблюдать за этим со стороны, и если вдруг человек сбивается вот с этой линии взрослый-взрослый, то ну, нужно говорить стоп и направлять опять на путь истины. Попробуем?
Да.
Давайте. Так что, за какой вы там брак?
Я за гражданство.
А что так? Тяму не хватает, но нормально. Ну что, страшно, что ли, в нормальный брак вступить, что ли? Какая-то ненормальная женщина, честно говоря. Такую первый раз вижу.
Знаете, Борис, что вас в
этом беспокоит? Да все. Вы меня прежде всего беспокоите. У вас все хорошо? В полнолуние как себя чувствуете? Все нормальные женщины, они хотят нормального штампа в паспорте. Где вы такая нашлись-то? Вы где живете? В тундре? Вы не слышали, что паспорт уже штамп ставят?
Ну, все правильно говорите, но гражданский брак это как бы высокие отношения.
Какие высокие? Это я не знаю. Скажите, вам кто-то, наверное, поматросил да и бросил? Ну кто вам такую ерунду понаговорил-то? Втемяшил.
А вы верите в то, что...
Я не верю. Вот вам лично я не верю. Я уверен, вот все женщины говорят, нафиг вы нужны, там, со своими сперматозоидами. Я это слышал, вот это, 10 раз. А всем вам нужно только одно, штамп в паспорте. И правильно нужен, потому что гражданский брак – это фигня.
Представляете своему партнеру свободу, и себе вы тоже даете эту свободу.
Кто вам так мозги прокомпассировал? У вас свое мнение есть вообще? Я не вижу. Я вижу, вы чего-то транслируете. Ну подумать же можно хоть раз в жизни? А? Нет, она молодец, понимаете, она заводится, она держит паузу, она немножко успокаивается, и она старается, ну, как бы, со взрослой. Видно, да, по лицу видно, что она сначала заводится, на мои слова. Ну вот кто видит Полину лицо, а? Но ответ она все равно старается со взрослой позиции давать.
Она ни разу не сбилась.
Получается? Она не сбилась, да. И, в принципе, да, получается. Угу. Просто потом есть ну, различные приемы, с помощью которых эту позицию можно удержать. Но смысл в том, вот я знаете, что хочу? Я хочу, чтобы один человек попробовал выдержать эту позицию, а другой, вот кто наезжает, да, почувствовал, что вы потихонечку, ну, как бы, некомфортно начинаете себя чувствовать. Когда человек сохраняет спокойствие.
Это тот, который наезжает?
Который наезжает, ему не хочется наезжать дальше. Вот если он начинает оправдываться, или, не дай бог, там ответная агрессия, то тогда вот это прям как бензина в топку. Да, я уже начал. Но она немножко, знаете, то есть я видел замешательство, да? Я видел, что проходит, но она не реагирует автоматически, да? То есть она прокручивает в голове и, ну, с задержкой, но, ну, достаточно грамотно там отвечала.
Мы просто тут увидели, сколько семинаров провели по психологическому айкидо. Ну, то есть я уже там с какой-то базой.
Не, ну, да, есть база, но все равно добить можно было. Но задача не все же сразу получается. Ну, на 100% не этот. Мне важно, чтобы вы почувствовали это. Хорошо? Давайте тогда на троечки разобьемся. Так, раз, два, три, трое. 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 Юль. А вот, вот втроем, да, да, да. А, вот Маша. Да, я вижу. Да. Возьми вон мой стульчик. По тему любую выберите.